У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Сегодня 6 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. В России неожиданно сменился глава Роскосмоса. Что будет с Панамским каналом, контроль над которым хотят вернуть США? Россия вывозит военную технику из Сирии. Минобороны РФ будет признавать годными больше призывников. Уволен глава Роскосмоса Юрий Борисов. Он был назначен на эту должность летом 2022 года, сменив Дмитрия Рогозина. В наиболее сложный, с учетом санкций и сокращения международного сотрудничества на фоне вторжения в Украину, период для российской космонавтики за несколько десятилетий. Неожиданное увольнение Борисова может быть связано с неспособностью Роскосмоса создать новую спутниковую группировку. Хотя Дмитрий Песков назвал смену руководителя ведомства «дежурной ротацией». На место Борисова назначен молодой экономист Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост замминистра транспорта. У него есть опыт работы в космической отрасли, но известен в ней он скорее как аудитор, чем как управленец. О наследии Юрия Борисова в Роскосмосе и фигуре нового главы госкорпорации я поговорил с экспертом в области космонавтики Виталием Егоровым. Расскажите, пожалуйста, чем запомнился Юрий Борисов на посту главы Роскосмоса, зачем вообще туда его поставили 2 года назад и смог ли он выполнить свою задачу?
Запомнился Борисов прежде всего тем, что прекратил развал отрасли, который творил Рогозин первые полгода войны. До войны Рогозин, в принципе, неплохо руководил космонавтикой, но когда начались боевые действия, когда началось вторжение в Украину, Рогозин объявил свою собственную космическую войну, начал изо всех сил ломать все международное сотрудничество Международной космической станции, но уже и к ней стал подбираться. И тут его сняли и поставили Борисова. Скорее всего, именно по этой причине, потому что МКС – это важный политический проект, смысл которого Путин понимает и не может себе позволить разрушить, даже несмотря на все взаимоотношения России с Америкой и с Европой. И дальше Борисов занимался, по сути, спасением, потому что на Роскосмос обрушились колоссальные и очень болезненные для него санкции. Это и прекращение всяких коммерческих контрактов, и даже там и Япония, и Корея отказались от сотрудничества. Далее жесткие санкции легли на космическую электронику, что практически остановило правление и в развитии спутникостроения российского, потребовало резко искать новых поставщиков электроники, искать какие-то обходные серые пути, чтобы компенсировать нехватку. Возникли проблемы с разработкой и научных программ, лунные проекты отложились на неопределенный срок, и там назывались сроки 27-28 годы, но реально точно бы никто не сказал, что там будет происходить. Но при этом Борисов довольно откровенно говорил о проблемах. Известное выступление его в Госдуме летом 24 года, где много такого высказал, и о том, что проект российского ядерного буксира практически остановлен из-за нехватки финансирования, и рассказывал о том, что лучших кадров переманивают частники, и Роскосмос от этого страдает. Ну и санкции, конечно, это самое больное, особенно вот санкции на электронику. При этом Борисов говорил о том, что вот будет проект «Сфера», сотни спутников, серийное производство спутников, но при этом как предполагается решить проблему серийного производства космических аппаратов, формации не было. Вероятнее всего, за проблемы вот с проектом «Сфера», из-за проблемы, из-за невозможности Роскосмоса дать свой ответ Старлинку, скорее всего, его и сняли, потому что Баканов, он как раз до Минтранса, он занимался проектом ГЛОНАСС, а это такой, можно сказать, советский Старлинк, то есть это малые космические аппараты, несколько десятков штук, как раз интернет-связь. И, вероятно, сейчас задача Баканова будет как раз реализация вот этого проекта или хотя бы начало этого проекта. Ну, еще надо про борисовское время сказать. Упала Луна-25, но тут, собственно, от него немного зависело. Но в целом, если оценивать с точки зрения здравого смысла, Борисов был на месте, то есть он прекратил попытки ведения какой-то своей собственной космической войны, сохранил какое-никакое сотрудничество по некоторым научным направлениям, прежде всего по межкосмической. фактически никак себя не зарекомендовал в каких-то там провоенных акциях, чем занимался Рогозин, когда был главой Роскосмоса. То есть, в целом, Борисова можно сказать, что человек на своем месте, который больше думал о космосе, чем о текущей политической повестке. Но, видимо, возможно, в том числе и поэтому он был снят.
А, Виталий, пару слов про Дмитрия Баканова. Я так понимаю, что в проекте «Гонец» он занимался, грубо говоря, аудитом, то есть он изучил проблемы, было возбуждено уголовное дело на основании его проверки. Можно ли ожидать, что он сейчас в Роскосмосе будет заниматься подобными же делами, то есть начнет проверку всего, что происходит внутри компании?
Приход к власти в Роскосмос нового человека, он всегда начинается с аудита, с проверок. Это классическая история, что после прихода нового руководства в Роскосмос начинаются посадки. И не те посадки, которые мы хотели бы дождаться. Но это особенность российской космонавтики, особенность российского, в принципе, производства. Так что посмотрим. Вероятно, да. Но я все-таки считаю, что здесь главное, что от него требуется, это создание спутниковой группировки «Сфера».
Это был комментарий Виталия Егорова. Желание Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона может оказаться лишь словесной угрозой. Однако именно это намерение президента США остается одним из самых обсуждаемых в мире. Сама Панама, в которую ранее Соединенные Штаты уже вторгались, пока принимает воинственные комментарии Трампа всерьез и явно боится, что он перейдет от слов к действию. Подробности в репортаже моего коллеги Александра Дубровского.
Новый госсекретарь США Марко Рубио во время недавнего визита в Панаму, это была его первая поездка за границу после утверждения в должности и вообще первый официальный визит госсекретаря Соединенных Штатов в Латинскую Америку за последние 100 лет, заявил президенту этой латиноамериканской страны Хосе Раулю Мулино, что Вашингтон настаивает на немедленных переменах в работе Панамского канала, как ключевой судоходной артерии, связывающей Тихий и Атлантический океаны. Рубио подчеркнул, Дональд Трамп уверен в том, что функционированию Панамского канала угрожает влияние КНР. Власти Панамы отрицают, что передавали контроль над каналом Китаю. Однако два ключевых морских порта, расположенных на обоих входах в Панамский канал, действительно, причем еще с 1997 года, управляются консорциумом компаний CK Hutchison Holdings, зарегистрированным в Гонконге, имеющим статус особого административного района КНР. Однако никакого отношения к управлению самим каналом и проходу по нему судов и военных кораблей Китай пока точно не имеет. Стоимость прохода по Панамскому каналу в последние годы заметно выросла, о чем раз за разом вспоминает Дональд Трамп. В числе главных причин администрация канала называет постоянные засухи, вызывающие резкое снижение уровня воды, недостаток капиталовложений и постоянно повышающийся спрос. Как и весь мир, Панама сейчас страдает от эффекта Эль-Ниньо. Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающего заметное влияние на мировой климат. Эль-Ниньо нарушает циркуляцию в атмосфере, ослабляя или смещая ветры, которые иначе принесли бы в Панаму и другие тропические страны намного больше осадков. Периодически вызванные Эль-Ниньо тяжелые засухи вынуждают панамские власти ради экономии воды сокращать количество проходящих по каналу судов. Шлюзы канала используют огромное количество воды. Всего один проход одного судна забирает столько же воды, сколько 500 000 панамцев потребляют за день. В последние пару лет засуха привела к возникновению на канале крупных пробок, так как уровень воды в нем стал ниже, чем когда-либо ранее. Недавно администрация Панамского канала вновь ограничила проход через канал, уже примерно до 18 судов в день. О сложившейся ситуации сегодня я беседую с политологом-латиноамериканистом, профессором университета ИЦСИ в колумбийском городе Кали Владимиром Рувинским. Насколько всю Латинскую Америку встряхнули возвращение Дональда Трампа в Белый дом и все его последние высказывания и провозглашенные планы в отношении региона?
Встряхнули очень сильно. Латинская Америка очень обеспокоена не только приходом как таковым Дональда Трампа в Белый дом на второй срок, но и тем, что начали происходить такие вещи, которые, конечно, латиноамериканцы, может быть, и предполагали, что могут случиться. Но я думаю, никто не предполагал здесь, в Латинской Америке, что все начнется так быстро и так опасно для них.
Как именно себя должно чувствовать сейчас правительство Панамы именно и президент? президент Хосе Рауль Мулино на фоне явного желания Трампа вернуть Панамский канал под контроль США. Ведь при этом четко Трамп не объясняет, что именно он собирается делать.
Панама действительно находится в очень сложной ситуации, потому что, как действительно говорят в Соединенных Штатах, за последние годы влияние Китая очень сильно увеличилось. Китай является одним из основных инвесторов. Китай контролирует достаточно много таких критических, скажем, структур в Панаме. И поэтому, когда Дональд Трамп говорит о том, что необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, единственная возможность это сделать, это действительно прекратить вот такое детальное сотрудничество с Китаем, а это чревато как тем, что нужно будет искать все-таки, кто будет инвестировать деньги, кто будет поддерживать все эти структуры, инфраструктуру в первую очередь физическую, но кроме того, Панамский канал, он требует каких-то вот таких новых инвестиций, там ситуация на самом деле не очень простая еще именно в эксплуатации этого канала, и найти какие-то альтернативы будет очень сложно. И с другой стороны, есть еще один момент, который нужно учитывать, говоря о Панаме. После ухода США из Панамы, панамское правительство вернуло под свой контроль рычаги принятия решений в отношении того, что происходит в Панаме. И с другой стороны, там все-таки вот эта нарратива, которую можно легко увидеть в Панаме, она, конечно, построена на том, что когда Соединенные Штаты имели контроль над каналом и над другими процессами, которые происходили в Панаме, то это привело или приводило вот к проблемам в Панаме. Вот сейчас вроде бы все стало хорошо, но эта нарратива как раз она действительно играет негативную роль в том, что касается перцепции, если хотите, что может произойти в том случае, если США действительно начнут предпринимать какие-то действия. Поэтому восприятие этого, оно как вот надвигающаяся катастрофа.
Пока что панамский президент Мулино после переговоров с Марко Рубио, госсекретарем США, вновь подчеркнул, что суверенитет Панамы над каналом не должен подвергаться сомнению. Вот цитата. «Я не просто не могу вести переговоры по поводу канала, я даже не собираюсь их начинать, эта тема не обсуждается». Он так уверен в себе или это внешняя маска?
Я думаю, что уверенности у него не очень много на самом деле, потому что в случае чего Панаме придется, ну, очень непросто, потому что память о вторжении США с целью убрать Нарьего, президента, который тогда был, она, в принципе, довольно свежа, и Панама, скажем, у нее вообще, надо начать с того, наверное, еще, что нет никакой армии, то есть Панама привыкла за последние, наверное, 20 лет, что она является тем местом, где, по крайней мере, очень много компаний, очень много людей хранили вот до этого скандала с панамскими бумагами, хранили деньги. Панама такое благополучное место, такой оазис, скажем, в Америках, где можно очень хорошо жить, где можно хорошо инвестировать деньги, где можно прятать деньги и получать от этого очень большие барыши. И тут вдруг оказалось, что вот эта стабильность, она поставлена была под вопрос, и это, конечно, приводит, ну, я думаю, на самом деле, к очень вот таким большим опасениям того, что все-таки ситуация может повернуться не в лучшую сторону для Панамы.
Но пока что Панама сегодня это страна скорее спокойная, не бедная, ну, хотя бы по местным меркам, или же это государство с массой проблем и с приближающимся кризисом?
Безусловно, проблемы в Панаме, как и в любой латиноамериканской стране, есть, но по сравнению, особенно со своими соседями по континенту, Панама является, опять же, вот таким оазисом, страной, где люди, особенно с Латинской Америки, приезжают, инвестируют деньги, получают вид на жительство, и в целом, скажем, приезжая в Панаму, конечно, создается ощущение, что жизнь там намного качественнее, уровень жизни намного больше, выше, чем в другой Латинской Америке, и поэтому сейчас опасность того, что что-то, опять же, может пойти не так в Панаме, она может привести к тому, что, по крайней мере, вот это представление о Панаме как об очень благополучном месте Латинской Америки, оно может, конечно, измениться, и помимо канала как такового, это может привести к тому, что, наверное, страна может начать испытывать трудности и в области имплементации той политики, которая связана с привлечением инвестиций и привлечением также богатых, скажем, людей для жизни в Панаме.
С политологом, латиноамериканистом Владимиром Рубинским говорил мой коллега Александр Дубровский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. В конце января из сирийского порта Тартус вышли два судна, связанные с российским министерством обороны. Они вывозят технику с военно-морской базы, контроль над которой Россия потеряла после падения режима Башара Асада. Эксперты предполагали, что российское военное снаряжение из Сирии будет направлено в Африку через порт в Ливии, но пока что оба судна двигаются в сторону России. На одном из них, по некоторым данным, в пути уже успел произойти пожар. О вынужденном уходе России из Тартуса, дальнейшей судьбе военной техники сирийской группировки и проблемах российского флота я поговорил с моим коллегой Марком Крутовым. Расскажите, пожалуйста, что происходит с базой Тартуса, осталась ли она под управлением России и какое ее будущее?
Нет, под управлением России она не осталась. Мы знаем, что сирийские власти расторгли контракт на аренду этой базы, который был заключен еще при Башаре Асаде на 50 лет, на 49, вернее. И ровно в этот же день, собственно, российским грузовым судам, которые прибыли к берегам Сирии, чтобы вывести российскую военную технику, прямо сразу после этого объявления дали пришвартоваться в порту, и эту технику они стали грузить и забирать. Но святое место пусто не бывает. Стало с тех пор уже известно, что Турция договорилась с новыми сирийскими властями о создании двух военных баз. А управление другим, правда, портом Латакии было отдано в концессию французской компании. Так что Россия действительно вела переговоры, российская делегация приезжала даже лично в Сирию, но, как мы видим, никаким результатом это не привело. Были разные версии, чего хотят сирийцы от России взамен хоть на что-то. В том числе была версия, что они хотят получить Башара Асада, который сбежал в Москву для того, чтобы судить или для чего-то еще. Но мы не знаем этого, естественно, можем только предполагать факт, что договоренности никакие заключить не удалось, и сейчас два российских грузовых судна, «Спарта» и «Спарта-2», двигаются по Средиземному морю, сейчас они находятся в районе Алжира, вчера они прошли Тунисский пролив, говорили, что одно из этих судов столкнулось с техническими проблемами, но это не точно, было вынуждено постоять немножко у берегов Мальты, возможно, просто для дозаправки и технического обслуживания. Сейчас передатчики обоих судов включены, они, надо сказать, были выключены почти все время, вот когда они прибыли в Тартус, они включили ненадолго, и с тех пор довольно долго мы не знали, где эти суда находятся, но сейчас они идут с включенными передатчиками в сторону Гибралтарского пролива, и у одного из них указано пунктом назначения Калининград, а у другого Санкт-Петербург, что контрастирует с прогнозами практически всех экспертов, которые я слышал о том, что эти суда, эту военную технику, скорее всего, отвезут в Ливию, где Россия имеет тесные связи с халифой Хафтаром, командиром, который контролирует восточную часть страны.
Технические проблемы «Спарта-1» обсуждались не просто так, а потому что в конце прошлого года затонуло еще одно судно, связанное с Минобороны, «Урсус-Майор», и были какие-то предположения, что все эти технические неполадки, они происходят не просто так, я правильно понимаю?
«Урсус-Майор», как заявляет Министерство обороны, компания «Оборонно-логистика» принадлежит Министерству обороны, и когда затонуло «Урсус-Майор», даже двух моряков, по-моему, так и не удалось найти, они считаются пропавшими без вести, говорил о том, что произошел теракт. Как этот теракт был осуществлен, была ли там заложена бомба до выхода судна из порта или что-то еще, мы не знаем, это заявление проверить невозможно. Но мы знаем, что судно затонуло, действительно. В то же время мы знаем, что у российских судов часто случаются технические проблемы, никаким особо высоким качеством или новизной они не отличаются. Это касается не только танкеров теневого флота, которые совсем уж порой ржавые корыта, купленные на вторичном рынке, но это касается и таких судов, как «Спарта» и «Спарта-2». Сейчас, кстати, навстречу ним, вот вчера буквально прошло еще одно российское грузовое судно в обратном направлении, оно сейчас находится как раз в Тунисском проливе, это «Спарта-4». У него пунктом назначения указан египетский порт Саид, но, опять же, ходят слухи, что оно идет в Сирию для того, чтобы там что-то еще вывести. А «Урсус-Майор», напомню, про нее такие же слухи ходили, но вроде бы, когда появилась высококачественная спутниковая фотография судна, то стало понятно, что оно идет, как и было заявлено, во Владивосток, и везет оно люки для ядерного реактора, для строящегося атомного ледокола. Это еще большой вопрос, что для России большая потеря, невозможность вывести что-то из Сирии или потеря вот таких дорогущих запчастей для ядерного реактора, монтаж и производство, которое теперь, вероятно, затянется еще на несколько лет.
Правильно ли я понимаю, что порт в Ливии уже использовался для поставки российской военной техники в Африку?
Да, конечно. Порт Табрук, в первую очередь, это так называемый сирийский экспресс. Ну и сейчас вот эти суда, они же идут в сопровождении небольших десантных кораблей Ивана Траковский и Иван Грен. Вот ровно Ивана Траковский и Иван Грен возили военную технику в Табрук из Сирии много-много раз. Буквально был такой челночный режим. Шаттлы такие. Почему они сейчас не везут в Ливию, мы не знаем. Возможно, самые какие-то ценные активы типа системы 300 С-400 МиГ-400 там, или что-то еще Россия вывезла через авиабазу Хмеймим. Мы знаем, что куча вылетов было туда. Опять же, те, кто следит за полетами российских самолетов, когда они ненадолго включают свои передатчики, знают сейчас, что в ливийские аэропорты было много довольно рейсов последний месяц из Сирии. Тоже, возможно, туда воздухом что-то перевезли. Ну, а, возможно, вот оставшееся, то, что не нужно в Ливии, погрузили на эту «Спарту» и «Спарту-2» и действительно везут обратно в Россию. Ну и плюс мы знаем о том, что недавно была замечена российская военная колонна в Бамако, в Мали, и, как, опять же, удалось выяснить с помощью открытых источников, она прибыла туда по морю через порт в Гвинейской республике. Так что у России, в принципе, есть какие-то варианты, куда пришвартовать свои корабли в этом регионе, в Африке, и в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на Средиземноморском побережье. Но вот «Спарта» и «Спарта-2» пока, судя по всему, действительно идут в Россию, хотя теоретически еще могут, например, пришвартоваться в том же Алжире, с которым у России вполне нормальные дружеские отношения, вспомнить хотя бы фотографию Суровикина оттуда.
Это был разговор с моим коллегой Марком Крутовым. В Минобороны России собираются признавать годными к службе призывников с рядом заболеваний, которые ранее были законными основаниями для того, чтобы не идти в армию. Изменения коснутся так называемого расписания болезней, перечня заболеваний, которые определяют категорию годности к службе. Теперь в армии можно брать призывников со скрытым сифилисом и психозами. Сложнее станет избежать призыва людям с ожирением, астмой и псориазом. Эксперты считают, что таким образом Минобороны сознательно прикрывает легальные лазейки, которые успешно использовались отказниками от военной службы. Подробнее об этом поговорила с менеджером адвокации движения сознательных отказников Артемом Клыгой моя коллега с телеканала «Настоящее время» Анна Бровко.
Артем, объясните, что происходит призыв военного со скрытой формой сифилиса или психозом? Для чего это делается?
На самом деле, такие ожидаемые поправки еще в 2023 году Минобороны должны были представить какой-то проект, который бы внес изменения в расписание болезней. Сейчас этот документ содержит обширный перечень заболеваний, с которыми, во-первых, можно в армию не пойти легально, но и, во-вторых, военнослужащим, которые уже там оказались, уволятся из этой армии по состоянию здоровья. Вот эти поправки внезапно представили в конце года. Я на них случайно напоролся на выходных, увидел, что про это никто не написал, и мы, конечно же, все это разобрали. Там вносят, конечно, существенные изменения, в первую очередь, вот про пресловутое расписание болезней, некоторые заболевания, такие как, например, псориаз, нужно будет отдельно подтверждать в стационаре, сейчас это можно делать просто в рамках какого-то обследования в больнице и не лежать там, например, какое-то время. С ожирением станет сложнее списываться по здоровью, там меняют показатели по индексу массы тела. Конечно же, по гипертонии, по самому распространенному, на самом деле, заболеванию. Гипертония первой стадии теперь тоже категория B3 призывная, раньше это была категория В. Даже вносят некоторые изменения в обследование бронхиальной астмы, что нужно будет фиксировать, там, если приступов 5 лет не было, не показывает тест там, отрицательные показатели, то это тоже теперь призывная категория. Вот эти вот тонкие, на самом деле, вещи, мы такой большой разбор сделали, на самом деле, в канале движения сознательных отказчиков, они повлияют на медобследование, и, наверное, больше станет тех решений, когда призывникам будут ставить пограничную категорию B3, а не V, как было раньше.
И для чего это делается?
Ну, это делается, чтобы было меньше шансов, так скажем, избежать армии легально. Я очень много раз говорил, знаете, что несмотря на то, что вот какие-то изменения происходят, там меняют там, штрафы, да, вводят, или призывной возраст меняют, а вот болезни не трогают. И понятно, мы часто за это как юристы цеплялись и помогали людям там, с их документами, с представлением, медицинские документы я имею в виду, чтобы получить легальное освобождение. Ну и я вот, наверное, весь год ждал, что ну когда же государство займется изменениями, чтобы и вот эту лазейку начать прикрывать. Вот мы видим этот проект, наверное, до 1 апреля его уже успеют принять как постановление правительства. А если отвечать на ваш вопрос про военнослужащих, там же и про них написали довольно много, это делается, чтобы у людей было меньше возможности уволиться из армии. В том числе там по военно-врачебным экспертизам независимым изменения внесены, по возможности отменить это решение, например, и по сроку действия военно-врачебное заключение. То есть, если оно сейчас год действует, то предлагается вообще бессрочно его сделать на период мобилизации, чтобы люди там не имели возможности вновь прийти, пройти, например, в ВВК, военно-врачебную комиссию, и списаться по здоровью. Тоже такие вот препятствия, на самом деле, создаются, чтобы не мешали банально вот с этими своими диагнозами.
Артем, разъясните указ Путина о том, что ДСАФ будет помогать Минобороны готовить граждан к отправке на фронт. Там упоминается мобилизация, но ведь мобилизация в стране не объявлена.
Ну, указом-то она объявлена. И вот этот указ от 21 сентября никто не отменил. Насчет ДСАФ. Они готовили людей довольно долго по военно-учетным специальностям. В целом, это такая организация, военно-учетная специальность, военная профессия буквально, которые потом очень нужны на фронте, да, и, понятно, люди с военно-учетными специальностями, они становятся чуть выше в том приоритете, кого государство хочет призвать. И если там этот электронный реестр пресловутый введут, то можно будет прям буквально там фильтровать таких людей по военно-учетным специальностям. Поэтому, да, логично, что они это общество привлекают к выполнению, я так понял, там, мобилизационных задач, чтобы больше таких людей готовить. Поэтому, как бы, такое тоже логичное, на самом деле, действие от российских властей.
Вот сейчас мы с политологом обсуждали буквально за минуту до вас о том, что много разговоров идет о переговорах между Россией и Украиной по завершении войны. Но такое чувство по количеству инициатив касательно отправки на фронт в России, что переговоры все-таки далеко.
Ну, наверное, я бы чуть-чуть разделял это, то есть политологическое и правовое. Вот эти все изменения, они идут, как уже так, по накатанной из 2022 года. Государство решило вообще изменить все, что есть в нашей армии. Было много изменений, обещано еще с нулевых годов, но никто не трогал. Ни призыв, ни вопросы мобилизации. Как только объявили ее в сентябре 2022 года, поняли, что у нас тысячи пробелов в законодательстве, ну и у Минобороны появился впервые, по-моему, за все время такой рычаг лоббистский в Думе. Там, например, любой законопроект господина Картополова быстро превращается в закон. Но они решили, так сказать, оторваться, простите меня за мой сленг, и вот внести всевозможные изменения, в том числе вот сейчас еще и расписание болезни поправить. Я не вижу здесь прям прямой связи, что вот, и раз это изменение, то завтра мобилизация. Нет.
С Артемом Клыгой из движения сознательных отказников говорила Анна Бровко. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».